человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Процесс над Игорем Изместьевым. Почему прокуратура считает экс-сенатора от Башкирии террористом, а правозащитники заявляют о нарушении его прав? Как вышло, что дело, рассматривавшееся присяжными, теперь разбирает судебная тройка? И в чем теперь, возможно, предстоит разбираться Европейскому суду по правам человека? На эти вопросы мы постараемся ответить вместе с гостями студии «Радио Свобода». Это председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Башкирского регионального отделения Всероссийского движения за права человека Ильдар Исангулов. Я немножко расскажу слушателям об этом деле, о деле Игоря Изместьева и о том, кто он такой. Просто не все наверняка отслеживали эту историю. Итак, Игорь Изместьев стал членом Совета Федерации от Республики Башкирия в 2001 году. В 2006 его полномочия были досрочно прекращены, а в 2007 сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего сенатора в аэропорту Бишкека, привезли в Москву и обвинили в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Изместьев не платил налоги, когда еще не был сенатором и возглавлял нефтяную компанию «Корус Холдинг». Позднее бывшему сенатору предъявили еще и обвинения в убийствах и покушениях на убийство. Наконец, Изместьева сочли одним из участников кингисеппской преступной группировки, и кто-то из членов этой группировки давал какие-то показания против бывшего сенатора. Его обвинили в организации двух террористических актов. Один из терактов, по версии следствия, удалось предотвратить, а в результате второго в 2003 году погибли два охранника фирмы «Башнефтехим». Вот такова предыстория. Я думаю, что на самом деле там гораздо глубже надо разбираться, и собака зарыта совершенно в другом месте, и вовсе никак это не связано с налоговыми преступлениями, неуплатой налогов. Но что происходит теперь? В настоящее время в Московском городском суде рассматривается дело бывшего сенатора Игоря Изместьева. Его рассматривает тройка профессиональных судей, хотя первоначально дело рассматривали присяжные. Но коллегию присяжных распустили еще в мае. По официальной версии, присяжных разогнали в связи с тем, что в апреле 2010 года Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение уголовных дел о терроризме с участием присяжных. В постановлении Конституционного суда особо отмечалось, что действие запрета не имеет обратной силы, и применять его можно только в тех делах, которые поступили в суд после принятия соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, то есть после 30 декабря 2008 года. Это очень активно обсуждалось, об этом многие говорили, и многие недоумевали, почему из ведения присяжных убрали дела, связанные с, в том числе и с терроризмом. А решение о том, что дело бывшего сенатора будут рассматривать присяжные, было принято в июне 2009 года, то есть через полгода после вступления вот этого законодательного запрета в силу. То есть с точки зрения формальной и законодательной все вроде бы нормально и все в порядке. Это подтвердило Верховный суд, в котором защита Игоря Изместьева безуспешно пыталась обжаловать решение о распуске присяжных, которые рассматривали это дело. Вот предысторию я рассказала, а теперь считаю необходимым передать слово Ильдару Исангулову. Расскажите, пожалуйста, как так вышло, что бывший сенатор, которого первоначально задерживают по обвинению в неуплате налогов, вдруг из экономического преступника, ну, не плательщика налогов, становится убийцей и террористом, и личностью особо опасной, а дело его курирует Федеральная служба безопасности, и суд рассматривает за закрытыми дверями.
Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне бы хотелось начать с того, что прежде чем взяться за дело Изместьева, мы долго думали. По одной простой причине, все, что касалось сенатора Изместьева, в официальных СМИ было один сплошной негатив шел. Убийца, террорист. Но когда мы после обращения родителей познакомились с той ситуацией, которая сложилась вокруг сенатора бывшего, и мы пришли к выводу, вот и Московская хельсинская группа, и Движение за права человека, о том, что в деле огромное количество нарушений прав в частности, Игоря Изместьева.
Ну вот подождите, про нарушение прав мы поговорим чуть позже. Вот мне просто любопытно знать, я думаю, слушателям это тоже не безинтересно, что такого натворил сенатор Изместьев, чем таким он насолил, уж не знаю кому, федеральным властям, федеральной службе безопасности, местным, региональным властям, башкирским, что его понадобилось упечь в следственный изолятор, а потом, наверное, и в колонию, всерьез и надолго, да? Почему за налоговыми преступлениями появились убийства и терроризм? Кому он дорогу-то перешел? Это известно? Или, ну, хотя бы предположения существуют?
Ну, можно предположить, что вот те убийства, которые относят к Изместьеву, в частности, убийство нотариуса Перепелкиной, директора нефтеперерабатывающего завода Гайнанова и главного бухгалтера башкирских нефтяных заводов Спиранского.
Но можно предположить, что?
Можно предположить, что вот в сфере Изместьев находился в сфере интересов семьи Рахимовых.
Так, поясните слушателям, кто такие Рахимовы. Рахимовы — нас далеко не все интересуются.
Бывший теперь уже президент Республики Башкортостан и его сын Урал. Это фактически вот два человека, которые на протяжении 20 лет управляли всей жизнью, политической и экономической жизнью региона, который называется Республика Башкортостан.
Выходит, что Изместьев перешел дорогу или помешал как-то конкретно им, Рахимовым, по вашей версии, по вашим предположениям?
Есть основания полагать, что где-то пробежала между ними черная кошка, и для того, чтобы Изместьев, как бы вот два момента, либо наказать Изместьева, либо второй вариант – это увести от уголовной ответственности сына президента.
Не второй вариант, а это слито. Изместьева наказывают для того, чтобы увести от наказания сына президента. Так я понимаю это дело, потому что иначе непонятно, почему вместо обвинений по налогам возникает
убийство, терроризм.
Да, обвинение в терроризме. И потом, если разбирать эти случаи, вот кого убивали, то это люди, которые мешали Уралу Рахимову. Поэтому в его там каких-то экономических играх. И это, по-моему, довольно банальный, к сожалению, для нашей страны случай, когда богачи, сотрудничающие с властью и близкие к властным структурам, свои грехи списывают на тех, кто им мешает, и
таким образом сами очищаются, то есть выходят чистыми из игры, потому что человек это уже вот за какие-то деяния приговорили, он сидит, а я, значит, чистый и вполне себе реабилитированный.
Вот, представьте себе, Урал Рахимов, богатейший человек, если его отец был президентом, а он ворочил всей нефтяной отраслью Республики Башкортостан, республики, которая на нефти стоит, то можете себе представить, сколько там Уралу, ну и его папаше заодно отломилось, да? Вот представьте себе, Урал хочет поехать за границу. Если здесь-то ему ничего не грозит, даже если бы никого из Изместьева не посадили, и все бы эти убийства были не раскрыты, и люди бы говорили то, что они говорят.
Вы считаете, что здесь бы отделались откатами, и все бы молчали?
Ну, не все бы молчали, но он бы себе жил припеваючи.
Спокойно.
Да, спокойно. Но вот он хочет поехать за рубеж, а там могут возникнуть вопросы, кто он такой, как он связан с... А так... Официальное решение суда. Да, Изместьев во всем этом виноват. Почему? Я не юрист и не следователь. Я не могу разбираться в этом деле, хотя бы потому, что...
С юридической точки зрения.
Хотя бы потому... Да нет, даже с логической, с такой сущностной. Хотя бы потому, что это дело засекречено. Но все вот это все построение, которое я сейчас заявила, оно все основано на том, а почему засекретили этот суд? Если бы было очевидно, в глаза били бы преступление Изместьева, да сделайте суд открытым, чтобы все...
Пусть все знают, какой он негодяй.
Нет, чтобы все знали, что дело чисто, что все в порядке. Урал Рахимов ни при чем, а вот виноват Изместьев. А дело засекречили. А где секрет? Секрет в налогах, секрет в террористических убийствах... Тут нету оснований для секрета в этом деле. А дело засекречено так, что у адвокатов дважды взяли подписку,
да,
а не разглашение.
Да, сегодня в студии нет адвокатов.
Да, и никого на суд не допускают, даже мать и жену подсудимого.
Мы поговорим еще, естественно, об деле Игоря Изместьева, но сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Башкирского регионального отделения Всероссийского движения за права человека Эльдар Исангулов. Сегодня мы говорим о деле Игоря Изместьева, экс-сенатора от Башкирии. Сейчас в Московском городском суде идет новый процесс над бывшим сенатором. Его считают террористом. Правозащитники заявляют о нарушении его прав, и дело рассматривается за закрытыми дверями, оно признано секретным, и с адвокатов дважды взяли подписку о неразглашении. Именно поэтому я приглашала адвокатов Игоря Изместьева поучаствовать в передаче, чтобы какие-то разъяснить нам юридические тонкости, но вот он отказался, сославшись на эти подписки, для того, чтобы не навредить своему подзащитному. Здесь у нас, я считаю, очень хороший повод, помимо всего прочего, поговорить и о необходимости открытости судебных заседаний в России. Вот передо мной лежит обращение в защиту суда присяжных и открытости правосудия. Обращение адресовано Дмитрию Медведеву, президенту Российской Федерации, и под ним подписались и Людмила Михайловна, которая сегодня здесь, и Лев Пономарев, и Кирилл Кабанов, это руководитель Национального антикоррупционного комитета, и писатель Владимир Войнович, и муфтий Флюрхазрат Арсланов, и еще много-много-много подписей.
12 тысяч подписей собрали по республике.
Вот мы сейчас поговорим об открытости. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Во-первых, интересно узнать ваше мнение относительно коррупционной составляющей. Видите ли вы ее в деле Игоря Изместьева? Считаете ли вы, что таким образом сенатора пытались устранить для того, чтобы очистить от грехов, что называется, других людей, которые гораздо больше наследили, возможно. А во-вторых, вы считаете, должны ли суды проходить открыто, должны ли люди иметь возможность наблюдать за происходящим в судебных заседаниях? И главный вопрос, наверное, нужны ли присяжные в делах, связанных с обвинениями, ну, например, в терроризме, да, теперь присяжные у нас не могут рассматривать такие дела. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Ну а теперь мне, Ильдар, поясните, пожалуйста, как же так случилось и чем мотивировано то, что процесс над Игорем Изместьевым был объявлен закрытым?
В деле 100 томов. И вот в одном из томов находятся 4 листа технической переписки, на которых находится гриф «совершенно секретно».
То есть, почему, мы не знаем.
Да. Эта переписка, значит, от ФСБ сообщает, что такой-такой-то гражданин живет там-там-там-то. То есть техническая справка. И вот на основании этого документа с грифом «секретно» 100 томов уголовного дела было засекречено.
Ну и, соответственно, засекречено все дело.
Хотя я хочу пояснить слушателям нашим, хотя закон предусматривает такие вещи, что если в деле есть секретные документы, то только та часть процесса, в которой упоминаются эти документы, вот эти несчастные 4 страницы, они засекречены, а остальное, в остальном процесс должен быть открытым. Но не только в деле Изместьева, а во многих делах, где доказательства неубедительны, стараются засекретить все дело на основании одной-двух страничек, специально подложенных в дело с грифом «секретно». Это уже не первый случай, с которым сталкиваются правозащитники.
Но нужно отметить справедливости ради, что бывают и обратные случаи. Во всяком случае, вот сначала, когда дело о покушении на Анатолия Чубайса рассматривалось, его объявили закрытым. Когда шел второй процесс, уже он шел в открытом судебном заседании, кто угодно мог участвовать и наблюдать за ходом рассмотрения дела. А вот то, о чем вы говорили, когда рассматривается вот эта секретная часть дела за закрытыми дверями, это имело место как раз на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, где как раз в тот день, когда допрашивали секретного так называемого свидетеля Федеральной службы безопасности, хотя все уже к тому моменту знали, кто он таков и как его зовут, и примерно себе представляли, о чем он будет говорить, но тем не менее ни журналистов, ни родственников в зале судебного заседания в тот день не было. Но вот мне что еще.
Мария, ну да. Простите, я не говорила, что всегда засекречивают. Я говорила, что бывают такие случаи довольно часто.
Для того, вы считаете, что это происходит для того, чтобы скрыть огрехи следствия, правильно?
Для того, чтобы скрыть неубедительность обвинения.
Мария, вот момент такой. Если, допустим, в Италии возьмем, идет процесс по делу мафии, то на скамье подсудимых сидит как минимум 20 человек, а то и 100, и процесс идет открытый. В данном случае, безусловно, дело Изместьева – это дело, связанное с коррупцией. Сын президента, президент, и я полагаю, что общественность должна знать, кто нами правит и как правит.
Но вы же понимаете, что общественность может только догадываться, потому что нужно быть честными, соблюдать презумпцию невиновности, в том числе исходить из того, что если человек невиновен до тех пор, пока не доказано обратное.
Я еще раз говорю, самые большие мои подозрения насчет того, что этот процесс направляет правосудие по ложному следу, самые большие мои подозрения из-за того, что процесс признан закрытым без каких бы то ни было убедительных для того оснований.
Но, с другой стороны, что же такого может сделать бывший президент Башкирии и его сын, каким образом повлиять на рассмотрение этого дела? Ведь оно же рассматривается здесь, в Москве, не в Башкирии, теоретически это даже правильно с точки зрения правовой в том числе, правильно, потому что считается, что судьи московские будут независимы в том числе от специфики местной, республиканской, и смогут вынести взвешенные решения. Однако, насколько я понимаю, Ильдар, то сейчас уже складывается у многих впечатление, что вот эта тройка судей, рассматривающая дело Игоря Изместьева, уже как-то предвзято, во всяком случае, несмотря на закрытость процесса, уже оттуда просочилась информация о том, что когда на днях допрашивали свидетеля, дававшего показания в пользу Игоря Изместьева,
то заключенного.
Да, заключенный отбывает на наказание в Самаре. И когда он после дачи показаний, судья ему, в общем-то, открыто заявил, что на условно-досрочное освобождение он может не рассчитывать.
То есть вот прямо в ходе судебного
заседания. Чего стесняться? Да. Вы говорите, что как же так суд рассматривает не в Башкирии, а в Москве. Но клан Рахимовых – это такая могущественная сила, несмотря на то, что он уже сейчас и не президент, что у них есть возможность повлиять и на федеральном уровне. Ведь Эзмесью был сенатор, то есть работал в Москве, пусть сенатор от Башкирии, но находился в Москве, и тем не менее он был арестован. Это не думайте, что возможности бывшего президента Рахимова ограничиваются Башкирии. У нас есть такие президенты, как президент Татарстана, как президент Башкирии, президент Чечни.
Очень влиятельные за пределами республики.
Конечно, потому что они опираются на свои связи, очень могущественные связи в федеральном правительстве, среди федеральных властей.
То есть вы считаете, что Игоря Изместьева выбрали крайним?
Его выбрали для того, чтобы обелить Урала Рахимова. У меня возникло такое представление о деле, которым я, еще раз повторяю, не могла изучить тому в дело, но с самого начала, когда был Изместьев арестован, мы подключились к этому делу, потому что я должна сказать, что Изместьев – это редкий человек, который, находясь в верхах такой коррумпированной республики, как Башкортостан, у него была очень хорошая репутация среди населения республики. И среди жителей таких рядовых, и среди тех, кто с ним по работе соприкасался. Я сама лично Изместьева не знала. Но том, что он ведет себя как-то необычно для наших высокопоставленных чиновников, как-то с сочувствием к людям многим, просто делал человек добро, причем не рекламируя.
Вы об этом слышали?
Я знала об этом еще до его посадки. И именно поэтому, когда его посадили, меня... Почему?
Вас заинтересовало,
да,
это дело.
Да. А вот секретность дела меня окончательно убедила в его фальшивости.
Вот мы как раз поговорим опять еще о секретности, о том, что говорят в самой республике о деле Игоря Изместьева. Я об этом обязательно расспрошу Ильдара, но это уже будет сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Башкирского регионального отделения Всероссийского движения за права человека Ильдар Исангулов. Сегодня мы говорим о новом процессе над Игорем Изместьевым и пытаемся понять, почему прокуратура считает экс-сенатора от Башкирии террористом, а правозащитники заявляют о нарушении его прав. Вернемся после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Был взорван автомобиль чиновника. Министр и его охранник ранены, водитель машины погиб. Причину смерти оппозиционного белорусского журналиста Олега Бебенина установит судебно-медицинская экспертиза. В пятницу вечером Бебенин был найден мертвым на своей даче под Минском. В больницах Волгоградской области остаются 9 пострадавших в результате пожаров. Ранее сообщалось, что погибли 8 человек, около 1000 лишились жилья. К вечеру пятницы огонь в регионе был потушен. В Кабардино-Балкарии в селе Заюково при попытке задержания убит боевик. Число жертв теракта в пакистанском городе Квета достигло 65. Около 150 раненых остаются в больницах, некоторые из них в критическом состоянии. Ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы, которые пригрозили также терактами в США и Европе. На юге Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его окрестностях, работники коммунальных служб пытаются восстановить подачу электричества и работу водопровода после землетрясения, самого сильного за последние 80 лет в Новой Зеландии. Сообщений о погибших нет, серьезно пострадали 2 человека. Шесть боевиков убиты в провинции Тахар на севере Афганистана в ходе операции международных и афганских правительственных сил по поимке одного из командиров талибов. Лидер боевиков и один из его помощников задержаны. Министр Южной Кореи Ю Мун Хван подал в отставку в связи с обвинениями в протекции своей дочери. В Москве сегодня и завтра отмечают День города.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Башкирского регионального отделения Всероссийского движения за права человека Ильдар Исангулов. Сегодня мы говорим о новом процессе над Игорем Узместьевым. Почему прокуратура считает экс-сенатора от Башкирии террористом, а правозащитники заявляют о нарушении его прав. Как вышло, что дело, рассматривавшееся присяжными, теперь разбирает судебная тройка? И почему дело рассматривается за закрытыми дверями? Можно ли это каким-то образом изменить? Я предлагаю слушателям подключаться к нашему разговору. Звоните. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Мне лично любопытно знать ваше мнение относительно того, следует ли закрывать судебные процессы в принципе, или нужно, чтобы все суды проходили при максимальном скоплении людей, но, может быть, не максимальном, при участии всех желающих за этим понаблюдать за тем, как проходит судебное разбирательство. И, кроме всего прочего, интересно знать ваше мнение о том, должны ли люди, обвиняемые в терроризме, иметь право на то, чтобы их дело рассматривали суды присяжных. Ну вот, а теперь поговорим об Игоре Изместьеве. Он как раз считается в том числе и террористом следствием. И у меня вопрос к Ильдару Исангулу. Вот смотрите, Ильдар, человека обвиняют в убийствах, покушениях на убийство, организации двух террористических актов. Некоторые члены так называемой кингисеппской преступной группировки давали показания о том, что они лично от Изместьева получали задания об устранении каких-то людей. Да? Вот. Говорят, что, конечно, есть презумпция невиновности, но говорят, что вот нету дыма без огня. Вот обычный человек, послушав нашу передачу, скажет, а что это вдруг, если он был такой чистый, белый и пушистый, откуда взялись эти убийства? Значит, не все так просто. Расскажите, пожалуйста, откуда взялись эти обвинения, вот исходя из той информации, которая вам известна?
Ну, я бы хотел немножко с другой стороны подойти к этому моменту. Значит, Игорь Изместьев, сенатор. И те обвинения, которые ему сейчас предъявлены, они касаются периода времени начала 90-х, 90-х годов, конца 90-х годов. У меня возникает вот вопрос тем же следователям, к руководству республики. Как могло оказаться, что сенатор, которого сейчас объявляют во всех грехах...
Он вообще стал сенатором.
Стал сенатором.
Этот человек, это да, себя. Если он все эти свои преступления да. уже совершал,
где неужели они его раньше? Почему не проявили такую бдительность вот на периоде отбора кандидата на пост одного из высочайших постов вот, федерального собрания?
Значения. Да. А вообще, вот интересно, Людмила Михайловна, вы не знаете, их проверяют сенаторов, прежде чем назначить? Федеральная служба безопасности какое-то личное дело-то ведет?
Насколько мне известно, на всех людей, которые занимают более или менее высокие посты во власти, и в республиканской, и федеральной, имеется досье, в которое старательно складывают все, причем не только их доброжелатели, но и ФСБ работает над тем, чтобы собрать компромат. Причем совсем не для того, чтобы решать, назначать или не назначать сенатором, это не ФСБ решает, это решает в Кремле. Но для того, чтобы, если этому Кремлю этот человек не угоден был, то тут же достать какую-то ниточку и за нее дернуть.
Вот вам и ответ, да. Ильдар, на ваши вопросы, что если он такой преступник и убийца, почему его все-таки допустили до сенаторов, чтобы вовремя можно было сдернуть?
Это вполне возможная вещь, если, еще раз говорю, если все так чисто, почему суд закрытый? Почему нельзя показать людям, как все на самом деле происходило?
Ну, дайте послушать свидетельские показания.
Если это выглядит убедительно, так надо делать суд в интересах властей, сделать его как можно более не только открытым, но и как можно более широко освещаемым в прессе. Вот. Попался негодяй, вот как мы с ним расправляемся.
И вот как мы боремся с коррупцией.
Да, с коррупцией, с преступностью.
Вот на федеральном уровне у нас построение вертикали власти началось с 2000 года. А в Башкирии эта вертикаль власти была построена 10 лет назад. То есть еще 10 лет раньше, в 90-х годах, в начале 90-х годов.
Причем очень плотно построена политическая папа, экономический сыночек. Вот так вот все схвачено.
Разделение властей, да. Принцип
вот
разделения
в Уфе
властей.
Гуляет шутка.
Это разделение.
Да. Из Башкирии ведро нефти вынести можно только с разрешения Урала Рахимова. Понимаете? Стать депутатом можно только с разрешения папы.
А папа не спорит с Уралом Рахимовым, они, как говорится, очень дружные, то очень нежная вот дружба между
тандем,
папой и сынком.
Вот этот тандем, который управлял республикой на протяжении 20 лет практически, свое дело сделал.
Да, и почему-то именно он имел в виду назначить Изместьева сенатором. Может быть, кстати сказать, Ильдар, у меня возникла сейчас такая мысль, может быть, для того, чтобы в какой-то момент захотели удалить его из Башкирии в Москву.
А может быть, здесь вот как раз такая, что называется, восточная тонкость. Это барашка на заклании. С маленьких лет вот вырастили, подрастили.
А потом принесли в жертву.
Принесли в жертву, да.
Давайте послушаем дозвонившихся. Вот Марина Николаевна из Москвы у нас на связи. Как вы считаете, Марина Николаевна, стоит ли открывать по максимуму судебные слушания? И нужно ли дать возможность присяжным рассматривать дела по обвинению в терроризме?
Да, здравствуйте. Вы знаете, это, в общем, совершенно естественная вещь, что у нас просто так ничего не закрывают. Они прикрывают, конечно, если он и виноват, только соучастников и подельников, закрывая процесс. Но вот у меня такой вопрос. А ведь вот у нас, присяг, давал слово, о неразглашении адвокат. А вот родственники, они тоже обязаны давать какую-то подписку о неразглашении. Ведь можно публиковать это за границей данные, и потом уже черпать
Марина не судебного
Николаевна, дела.
Родственников туда тоже не пускают.
Так, можно же все-таки какие-то сведения выдать сюда за границу, а оттуда, говорят, вот это было опубликовано в такой газете. Вот что там такая за тайна, что нельзя ее, вынести и опубликовать в источниках, которые не давали подписку нашему КГБ.
Марина Николаевна, спасибо. Но вот видите, вы предлагаете, я поняла ваш ответ, вы считаете, что дела должны рассматриваться в открытых судебных заседаниях, но если уж они закрыты, то надо изыскивать возможности как-то потихонечку информацию оттуда выносить. Но вот это-то и странно, да, для чего прикладывается столько усилий, чтобы закрывать процессы, для чего изыскивать эти лазейки и превращать всех, грубо говоря, в шпионов, да, или разведчиков, которые по крупицам вытаскивают информацию из закрытого судебного заседания, чтобы сделать достоянием общественности то, что там происходит.
Да, и строить догадки по поводу того, в чем на самом деле обвиняются вместе, в чем он на самом деле, из-за чего он на самом деле оказался на скамье подсудимых.
8-800-200-12-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Слушаем Геннадия Сергеевича из Белгородской области, он дозвонился. Пожалуйста, ваше мнение относительно закрытости судебных процессов?
Да, я тоже. Добрый день, кстати, всем, значит, поприветствую.
Здравствуйте.
Всех присутствующих в студии или по телефону, кто нас слушает, и радио. Значит, уважаемые друзья, значит, конечно, судебные процессы должны быть полностью открыты, за исключением тех, которые связаны с государственными преступлениями. И здесь однозначно я считаю, что они должны быть не...
А что вы имеете в виду государственные преступления? Вот терроризм это не государственные преступления?
Это действие против государства. Это шпионаж, терроризм, ну и так далее.
То есть вы считаете, что эти дела нужно закрывать?
Эти дела надо закрывать, и судить их нужно профессионалами. Присяжных сюда привлекать нельзя.
А почему вы так считаете, Геннадий?
Потому что это люди с улицы, это люди, совершенно не владеющие юриспруденцией, и поэтому они могут принять решение, которое связано с эмоциями.
Они могут взять и оправдать, да?
Совершенно верно. А это уже было, кстати.
А профессиональные судьи никогда не оправдают, получается так?
Нет, они могут оправдать, но по тяжести преступления они должны судить об этом.
Геннадий Сергеевич, ваше мнение понятно. Вот есть, существует и такое мнение. И, в принципе, я абсолютно уверена, что Геннадий Сергеевич абсолютно искренен в своем убеждении. Вообще, у меня складывается впечатление, что сейчас довольно активно идет пропаганда, антипропаганда суда присяжных.
Несомненно.
То есть, вот это то, что это суд домохозяек, то, что решения выносят простые люди, у них нет образования, то, что они выносят свои решения, основываясь на эмоциях, это вот так вот вкладывается в голову, буквально вдалбливается.
И удается.
И при этом не разъясняется, что присяжные судьи факта, они не отвечают на юридические вопросы. Они перед ними ставят вопросы о том, имело место вот такое-то событие или нет.
Убедительно ли следствие доказало, что человек, сидящий на скамье подсудимых, действительно совершил то, в чем его обвиняют?
Да, то есть этих доказательств достаточно или недостаточно?
Как сработало следствие, хорошо или плохо? Вот профессиональные судьи всегда считают, что следствие, как бы оно ни сляпало дело, оно всегда право.
Потому что им известно что-то такое, чего, может быть, неизвестно каким-то другим людям, в том числе и суду. А
кроме потому прочего... что у нас нету судебной власти как таковой, она только в Конституции прописана.
Не, ну, вероятно,
а на самом
просто...
деле судебная власть у нас полностью зависит от власти, которая называется исполнительная, на самом деле объединяет в своих, объединяет и исполнительную власть, и судебную, и законодательную.
Но, вероятно, можно еще допустить, что здесь играет роль такое явление, как профессиональная деформация личности. Это,
конечно,
безусловно, происходит с людьми, когда каждый день ты выслушиваешь доказательства и судишь действительных там убийц, насильников и воров, то, в общем-то, уже к любому человеку будешь относиться с подозрением. Возможно, и это играет здесь, конечно, имеет свое значение. Да, Эльдар, конечно.
Вот то, что касается обвинений Изместьева в терроризме. Значит, события, о которых речь идет, это был 2003 год, ноябрь месяц, в Уфе взорвался автомобиль, погибло два человека. Охранники Урала Рахимова. Вот когда говорят, что это терроризм, вот я хочу сказать, что я участвовал в то время в избирательной кампании, то мы эту ситуацию расценили как бандитскую разборку, но не терроризм, понимаете?
Вот, покушение на, собственно,
да,
Урала Рахимова.
Да, бандитская разборка. Кто-то кому-то должен, кто-то кому-то деньги не отдал. Это вот как бы вот так, таким образом. Но ни в коем случае не как терроризм. Терроризмом этот факт стал буквально недавно.
Для того, чтобы убрать присяжных.
Да. А до этого это была бандитская разборка, понимаете? Кроме того, значит, все обвинения вот против Игоря Изместьева, они строятся на показаниях двух человек. Финагина и Иванова.
Членов вот этой...
Кингисеппской группировки, один из которых получил 12 лет за 12 убийств. То есть, по году на одного человека убитого. Это о чем-то говорит.
Ну, да, там другие совершенно истории, там складываются.
Хорошо,
сроки,
складываются,
наказания.
Убирается, но ведь есть такое понятие, как сделка со следствием. Нельзя исключить, что в данном случае тоже была сделка со следствием, и показания строятся на именно вот этих людей.
Вообще, когда показания дают заключенные, правозащитники очень так осторожно относятся к этим показаниям, потому что у нас все граждане зависимы от властей, но уж заключенные от начальства зависимы в высшей степени.
А как же Малаховский и Переверзин, бывшие руководители дочек ЮКОСа, которых тут недавно этапировали, они давали показания в деле Ходорковского, вы считаете, они тоже зависимы?
Они все зависимы, но есть люди, которым удается преодолеть зависимость. Это люди героические, потому что, как правило, чаще всего заключенные дают такие показания, которые могли бы облегчить их ситуацию, помочь пойти на условно-досрочное освобождение и так далее. Я последняя, кто бросит камень в этих несчастных людей. Но будь я судья, я бы с большим сомнением относился к этим показаниям.
Ну, а с другой стороны, вот опять же, исходя из той информации, которая просочилась из-за закрытых дверей зала судебных заседаний, где рассматривается дело Игоря Изместьева, один из свидетелей-то вот как раз пожертвовал своим правом на условно-досрочное освобождение и рассказал все, как было с его точки зрения, и дал
оправдательные показания. Люди героические. Я должна сказать, что я в юности, пережившая Великую Отечественную войну, знаю, что в нашем народе, я имею в виду не только русский народ, а
советский, ну,
советский,
людей,
это российский,
территорию.
Россияне, да. Это совсем не редкость, героические люди. Но еще раз говорю, это очень зависимые люди, и поэтому с особым подозрением надо относиться к их показаниям. И суды присяжных, на которые ваш абонент так ополчился, они как раз люди вот на уровне здравого смысла это понимают, и именно таких свидетелей расспрашивают с большим пристрастием.
Дадим возможность слушателям высказаться. Вальдемар Ефимович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Да, я считаю, что суд должен быть только открытым. Вот. Закрытый суд – это просто расправа. Это
правильно.
Не суд, а судилище. И позор для властей, которые этим занимаются. Уж если им надо уничтожить человека, так убейте его. Каждая власть всегда, все, сколько властей есть, они людей убивали, которые слишком много знали. И суд должен быть открытым. Суд должен быть обязательно судом присяжных, потому что присяжные не получают зарплату в правительстве. Все я сказал.
Да, спасибо за ваше мнение, Вальдемар Ефимович. Ильдар, пожалуйста.
Вот то, что касается суда присяжных, не все так просто. Вот, допустим, по делу Изместьева, прежде чем попасть свидетелю на суд, он проходил некоторый отбор. Это с ним беседовали...
Присяжному.
На суд, свидетелю на суд присяжных, чтобы попасть, значит, мне известно об этом. Свидетели проходили отбор. Сначала в Уфе с ними беседовали в МВД, потом с ними беседовал судья, и судья решал, допускать их
перед
присяжными или не допускать, понимаете? То есть говорить о том, что все свидетели, которые могли бы дать показания и как бы раскрыть всю картину, такого нет.
Но сейчас
тем
это уже
не менее, суд присяжных распустили именно потому, что, несмотря на отбор, свидетели присяжные сомневались в обвинениях, предъявленных Изместьевым.
То есть они склонялись к тому, чтобы, может быть, его даже оправдать, вынести оправдательный вердикт. Петрос из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что суд присяжных, сами присяжные, еще не есть решение проблемы. Это маленькая доля они могут решать, потому что судья решает вообще, будет ли суд вообще, скажем, или не будет суд, и присяжные даже не соберутся на какое-то дело. Это с одной стороны. С другой стороны, я не согласен, что в Конституции суд есть. В Конституции, по Конституции 92-го года принят референдум с подачи так называемых демократов, возможно, и правозащитников, совместно с олигархами, суд отменен конституционно. Так и написано. Суд назначается властью в свое удовольствие, для своего удобства и так далее.
Петерс, я здесь просто сделаю небольшую ремарку. Неоднократно вопрос о том, как должны, откуда должны браться судьи, нужно их выбирать, нужно их назначать, обсуждался в студии «Радио Свобода». Те, кому это интересно, могут зайти посмотреть архивы передач «Правосудие», которую раньше я вела, в том числе передачу «Человек имеет право» на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, и там просто познакомиться со всеми мнениями на этот счет. Но могу сказать, что теоретики права, люди, которые много-много лет этот вопрос изучают, конечно, говорят о том, что судьи должны назначаться пожизненно раз и навсегда. Тогда они более независимы. Другое дело, что исполнительная власть, президент, который делегирует полномочия, да, который назначает судей пожизненно раз и навсегда, вероятно, или по какой-то там неизвестной причине, не может смириться с мыслью о независимости этого судьи. Вот. И, видимо, может быть, поэтому судьи не чувствуют себя достаточно свободными для того, чтобы решать какие-то принципиальные вопросы. Во всяком случае, как говорили многие из участников передачи «Человек имеет право», большинство проблем российских решилось бы, будет здесь независимый суд, действительно независимый суд, который зависит, ну, исключительно от закона. Вот. Пришло сообщение, СМС-сообщение к нам. Я прошу прокомментировать гостей в студии это сообщение. Пишет Сергей. Он пишет: Юлия Латынина также обвиняла Изместьева, в том числе и в убийствах. Я, значит, беру в скобки «обвиняла», вероятно, был эфир об этом. А преследование сенатора, по словам Сергея, который прислал нам сообщение, связывало с его Изместьевым шумным поведением на даче по соседству с резиденцией Путина. Прокомментируйте, пожалуйста, просит слушатель. Может быть, никакие не Рахимовы, а Владимиру Путину Изместьев насолил тем, что на дачах устраивал у себя вечеринки и мешал в том числе... раздражал в том числе лабрадоров, которые лаяли беспрестанно, вероятно.
Ну, можем считать, что это одна из версий, по которой Игорь Изместьев оказался в местах под судом.
Ну, вообще, вот след каких-то федеральных властей, то того, что называется терки, да, в преступном мире, конфликты, были какие-то явные у Игоря Изместьева с представителями федеральных властей, московских властей? Кому-то здесь, в Москве, он мог насолить? Или все-таки хвост идет из республики?
Я полагаю, что все-таки хвост идет из республики.
Андрей Владимирович из Екатеринбурга дозвонился на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Степень его вины, там есть, это вообще-то другой вопрос. Главное, это вот цель того, для чего хотят процесс-то сделать закрытым. Что же это он такое знает, что это пытаются так вот прикрыть-то? Вот в чем дело. Вот это главное, по-моему.
То есть вы считаете, что Игорю Изместьеву известно что-то такое, что может потревожить покой других людей?
Да, как... да, нарушить какой-то там где-то у кого-то какое-то равновесие там именно на местном уровне. Он что-то о ком-то такое знает, что процесс хотят вот как-то сделать закрытым. Угу. Вот, мне так кажется.
Спасибо, Андрей Владимирович, за ваше мнение. Вы знаете, вот я сижу, слушаю мнение слушателей, анализирую уже сказанное сегодня вот в рамках программы и прихожу к выводу, что вполне вероятно, в этом деле нету ничего вот такого, и вполне вероятно, что Изместьев не знает каких-то таких страшных тайн о семье Рахимовых или о ком-то еще, кого нельзя тревожить. Но из-за того, что дело закрыли, таким образом его изначально обрекли на обрастание слухами. И поскольку никто не знает того, что там происходит на самом деле, теперь себе напридумывать можно вообще все что угодно. И версии какие угодно строить, и кого угодно сюда к этому делу прикреплять. У нас совсем немного времени остается до конца программы. Я возвращаюсь вот к тому обращению в защиту суда присяжных и открытости правосудия, которое адресовано Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Под ним подписались, помимо правозащитников, в том числе и участников сегодняшней передачи, еще 13 тысяч российских граждан, которые проживают и в Башкирии, и в Москве. Скажите, что вы намерены делать с этим обращением? Потому что вот я вижу, здесь стоят подписи, оригиналы подписей, да, оно лежит у меня, а не в администрации президента. Когда вы его собираетесь туда передавать?
Ну, видите ли, это совсем не просто передать администрации президента. Если послать обычным путем, просто через экспедицию, то я из своего очень богатого на этот счет опыта знаю, что это все равно, что бросить в мусорную корзину. Важно, чтобы это письмо действительно попало в руки президента. И не думайте, что для нас так просто. Мы будем искать такие пути, чтобы не через экспедицию, а действительно прямо или опосредованно было передано президенту из рук в руки.
Ну, в конце концов, Дмитрий Анатольевич сейчас вышел в виртуальное пространство. Можно попробовать бросить копии этого письма, в том числе ему в блог написать. Вдруг он заметит.
Мы это сделаем, но с подлинными подписями письмо мы передадим из рук в руки.
Вот я смотрю, последние строчки этого обращения, выделенные жирным шрифтом, мы призываем вас, как гаранта конституционных прав и свобод, защитить институт присяжных, открытость и независимость российского правосудия. Ильдар, вы считаете, президент это в самом деле может...
Ну, судя по тому, что он декларирует, свобода лучше, чем не свобода, и судя по тому, что он сам юрист, по всей видимости, он во многом заинтересован в том, чтобы строить именно правовое государство, если судить по его декларациям.
Ну, если кто-то вообще в нашей стране может это сделать, то президент, который по Конституции облечен огромной властью.
А граждане как-то могут повлиять на решение президента?
Вот, обращаясь к нему, и 13 тысяч подписей, я надеюсь, произведут на президента впечатление.
Вот когда с людьми разговариваешь и говоришь, вот это касается сенатора, и с сенатором что хотят, то и делают, уже 4 года почти человек в тюрьме сидит. А что же будет с простыми людьми? И люди подписываются.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и руководитель Башкирского регионального отделения Всероссийского движения за права человека Ильдар Исангулов. Если вы слышали программу не сначала, то можете послушать повтор этой программы сегодня по радио или на сайте по адресу www.svobodanews.ru. А сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лета.
Настоящий мир, длительный мир будет достигнут только путем взаимных
неболезненных. Принудить выдать источники информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень
озабочены теми действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный общества. Мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».